главной и основной части нашего курса к непосредственному рассказу о самой исихасской практике. На прошлой лекции, напомню, мы разобрали связующее звенья между двумя большими областями нашей жизни в православии, православного умозрения. Мы выделили специальные места, я их по-гречески называл топосами, в которых встречаются исихасская духовная практика и православное богословие и догматика. Эти места встречи будут все время рассказа об исихазме служить таким вот богословско-догматическим фундаментом. Мы постоянно будем с ними вновь и вновь устанавливать, видеть живую связь. Из выделенных, однако, мной таких самых существенных мест встречи я не успел об одном-таки вам рассказать. Эти места встречи были мной выбраны такие. Первое и главное называлось «Богопричастие». Это, собственно, сама основа и исихасской практики, и одновременно и православного богословствования также. Разумеется, сама суть и содержание нашей жизни в православии и заключается в отыскании нашего богопричастия, приобщения ко Христу и соединения с Ним. Затем более специальные были выделены места встречи в качестве одного такого, о котором обычно мало говорят, и я счел нужным специально его выделить и подчеркнуть. Вторым таким топосом у нас был перихоресис, обхождение по кругу. Некоторый такой вот специальный образ, способ связи, которым оказываются между собой соединены лица Пресвятой Троицы. Казалось бы, это чисто богословское такое вот понятие, отсылающее к внутренней, даже сокровенной жизни Пресвятой Троицы. Но, как мы выяснили, и к духовной практике православного христианина это имеет тоже прямейшее отношение. На поверку вовсе не чисто такая отвлеченная богословская концепция, а именно место, очередное место встречи. В частности, от того я напомню просто, что по этому способу, по такому сокровенному механизму перихоресиса, совершеннейшего взаимообмена бытием, такой жертвенной самоотдачи бытия, оказываются между собой связаны не только лица Пресвятой Троицы, но и две воли во Христе, божественная и человеческая. Вот отсюда уже связь с практикой и прослеживается, как в практике, каким именно образом мы ко Христу устремляемся и чаем достичь с Ним соединения. Перихоресис оказывается вот в такой проекции уже на наше человеческое бытие. Нам он видится как совершенный способ общения. Конечно же, взаимоотдача – это, конечно же, вид общения. Но не простой вид, один из самых разных и многих видов общения, какие мы знаем и практикуем. Это именно абсолютная полнота общения. Вот в таком православном взгляде на всю обширнейшую сферу общения, сегодня вообще и помимо темы об исихазме, тема очень существенная и актуальная. Тема об общении – это и тема о коммуникациях, вот, информационных коммуникациях, если угодно, и пресловутая вся современнейшая тематика IT сюда тоже подключается. Все это в таком вот нашем православном взгляде, это в конечном итоге эта тема об общении, какие у него виды и формы. И мы видим в свете нашего вероучения, что всю эту обширнейшую сферу общения можно упорядочить и расположить как некоторую иерархию видов общения. Они качественно различаются именно по тому, а насколько они приближаются к тому совершеннейшему образцу общения, который и задан в перихоризисе. Если во всех всевозможных видах общения, которые мы практикуем между собой в нашем падшем, увы, парном мире, мы всегда, конечно, совершаем тот или другой обмен. Мы общение – это обмен какими-то содержаниями. На простейшем уровне это просто-напросто обмен битами информации. От источника А к источнику Б перешло два бита информации. Вот тебе простейшее и примитивнейшее общение, которое бывает. Дальше мы выстраиваем более сложные виды общения. Мы уже обмениваемся не просто битами информации, а, как мы это говорим, жизненными, экзистенциальными содержаниями своими. Обмениваемся настроениями, убеждениями, идеями. Много-много всяких видов выстраивается, а вот в свете вот этого православного троического образа мы учимся видеть всему этому цену. Можно оценивать их по тому, а насколько все эти разные частичные обмены чем угодно и как угодно приближаются к вот этому совершеннейшему обмену, который есть что такое. А есть обмен уже не битами информации, а самим бытием. Причем полнейший обмен, что совершается между лицами Пресвятой Троицы. Совершеннейший взаимообмен, даже слово «обмен», оно тоже как что-то рыночное в себе несет, и здесь не больно-то подходит. Скорее нужно так понимать, что происходит взаимоотдача бытия. Вот все то бытие, каким каждая из ипостасей обладает, происходит такой вот постоянный ток бытия между ипостасями. Каждый из них, здесь, конечно, у нас всегда в сознании и жертвенный подвиг Христа, каждая из ипостасей, все бытие, каким обладает, она сполна передает по кругу ипостасям другим. И вот так происходит совершеннейший такой ток бытия. Вот это та абсолютная полнота общения, которая и представляет собой такую вершину всех возможных его способов. Вот то, к чему мы и должны в нашем богопричастии и богоустремлении приближаться. Поэтому перихоризис выступает здесь как вот такой вот вершины общения, приобретает и, если угодно, наименьшее практическое значение для нашей религиозной жизни. Мы видим в нем вот тот образец. Вот мы вступаем в акты общения на каждом шагу, а тут мы можем смотреть, а в чем мы делимся в этом общении? Что мы в действительности в нем отдаем? Сколько? И можем видеть, а насколько это еще неизмеримо отстоит вот от этого совершенного образца. Вот нам кажется, мы совершаем какие-то высокие такие акты самоотдачи, великодушие проявляем. А если посмотреть на вот этот образец просто отдачи сполна всего бытия свободной, мы еще увидим, что всю бездну, которая отделяет нас вот от действительного божественного бытия, с которым мы и чаем вступить в соединение, в общение вот, в духовной практике. Простите, действительно, я опять немного. о перихоризисе действительно очень мало говорят, незаслуженно мало. А вот, и особенно мне просто не случалось видеть, что вот эта его связь с общением, перихоризис как ориентир для нашего общения, ну вот это практически никогда не говорится. Дальше более знакомые были вещи, синергия, мы об этом тоже успели поговорить, встреча божественной и человеческой энергии. Понятно, что это понятие, концепция или концепт, как мы философы говорим, действительно имеет касательство и к богословию, это довольно сложная такая богословская концепция вокруг него возникает. Два совершенно разных природных вида энергии, как-то они между собой могут встретиться и вступить в то, что мы называем соработничество. Что у них вообще общего может быть, где и как они вообще могут встретиться. Вот это богословская проблематика синергии. Но наряду с этим это напрямик и исихастское практическое понятие. В практике этой синергии подвижник должен как-то достигать самым практическим образом в своем непосредственном опыте, так что вот здесь это уж точно и напрямик место встречи этих двух сфер. И еще больше это относится к тому последнему топосу, про который я и не успел сказать. Еще, конечно, эти две сферы догматики, богословия и самой практики исихастского опыта, конечно, они еще встречаются и в концепции обожения, теозис. Можно сказать, что здесь существует такая прямая и упорядоченная связь с понятием синергии. Синергия, как мы только что сказали, это события встречи двух видов энергии. А теозис – это то, что происходит, имеет произойти в результате, в итоге этой встречи и всей той сложной работы, которая вслед за встречей уже совершается. Встреча в синергии и должна приводить к обожению, которое мы понимаем как уже совершенное соединение. Вот простой встречи к совершенному соединению. Это путь от синергии к обожению. И понятно, что вот такое соединение – это и есть чаемый финал, заключение, завершение всего духовного пути, всей практики. Но здесь опять сразу начинаются такие усложняющие моменты. Понятно, что коль скоро, прежде всего подчеркнем, что это из верховных, конечно, понятий, не одно из понятий в ряду, в обойме других. Это явно выделенное, коль скоро это цель и вершина всего духовного пути. И вот такое выделенное положение этого понятия в православном вероучении, оно тоже нередко забывалось в долгие эпохи, когда православное богословие строилось по западным целиком образцам. По разным всяким причинам в западном, в инославном богословии понятие обожения совсем не заняло такого вот выделенного и верховного места. Оно прямо не отрицалось, но и к нему всегда относились с некоторым сомнением, отодвигали его. Оно заслонялось другими, и ему далеко не придавалось такого значения. А между тем, вот я процитирую отца Иоанна Мейендорфа: «Учение о Божении есть центральная тема всего опыта восточного христианства, и в частности всего византийского богословия». Вот. И здесь мы можем сказать в очередной раз, как раз здесь проявляется то общее положение, которое в христианском умозрении вообще складывается. Православное умозрение здесь совершенно явным образом выступает как остающееся в русле святоотеческого предания и хранящее его. Потому что первые начатки идеи о Божне всегда присутствовали в христианстве, начиная непосредственно от корней в Новом Завете. И уже первыми отцами церкви это очень отчетливо виделось. В Новом Завете, да даже и до ранних отцов церкви, сами участники первых христианских сообществ видели, ощущали в Новом Завете присутствие такой мысли, призыва, если хотите, такого завета, что, следуя за Христом, осуществляя наше с Ним соединение, мы совершаем, мы продвигаемся не просто к восстановлению первозданного состояния Адамова до падения. Мы продвигаемся к чему-то, пожалуй, большему, чем это состояние. Звучит что-то большее. Вот это большее ощущалось. И именно ему и было очень рано, уже веке во втором, и дано имя Обожение. Вот это и первая такая исходная грань понятия, которая исторически первой возникала, что речь идет в новозаветном обетовании не просто о восстановлении, а какой-то такой о примирении, о прощении нам падения нашего, которое мы в нашем праотце совершили. Речь идет о чем-то действительно большем. Что же такое это большее? Вот оно постепенно и вырисовывается как обожение. Уже святой Ириней Лионский повторяет такую мысль. Христос Иисус Господь наш, отец цитирует, стал Сыном Человеческим для того, чтобы человек сделался Сыном Божиим. Христос по неизмеримой благости Своей сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть Он. И затем уже здесь вот это действительно на уровне такого прямолинейного выражения той интуиции, что обетование Христа – это что-то большее, чем просто. Вот здесь речь не просто об Адамовом падении и его прощении. Речь действительно о том, чтобы нас сделать тем, что есть Он. Это заведомо большее. Вот. А уже такое отчетливое богословское огранение этой мысли проводится святым Афанасием Александрийским, Афанасием Великим. Вот. Там уже мы уже находим такую знаменитую, вплоть до наших дней, формулу. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Лаконично, но исчерпывающе, по сути. Вот это и есть формула Божия, если хотите. Не менее справедливая в 21 веке и столь же отчетливая, и никаких поправок к ней не надо. Вот как сказал Афанасий Великий, вот Божие, это этими словами точно вполне и выражается. Тут не прибавить, не убавить. И вот поэтому после Афанасия эта концепция прочно укореняется, воспринимается не только богословской мыслью, но и аскетической традицией. Вот. Но исторически складывается так, что все это в русле восточного христианства. А инославие, оно как-то мимо этого проходит, хотя прямого отрицания и не выражалось. Ну, вот здесь еще стоит отметить, что вопросов действительно серьезных возникает сразу немало, сразу неясно, неоднозначно, а какой же, как мы скучно философски выразимся, какой объем понятия, как надо понимать полноту обожения. Ну, во-первых, есть, в принципе, возможность считать, что обожение уже осуществилось в Боговоплощении, поскольку во Христе природа человеческая соединилась с божественной, что и можно вполне по праву выражать словами «обожилась человеческая природа во Христе». Можно вот так вот узко понимать обожение. Дальше можно и выдвинуть такое понимание, что обожение каждым христианином обретается во крещении. Можно вполне развивать такую точку зрения, богословские обоснования можно найти. Или, наконец, можно полагать, что обожение включает в себя момент эсхатологический. Это то действительное, буквально, если угодно, понимаемое соединение нас со Христом, которое невозможно в пределах здешнего пространственно-временного эмпирического бытия. Тогда мы приходим к тому, что полнота обожения в веке сем неосуществима. К этому равно приходят, опять-таки, и богословие с одной стороны, и практика с другой стороны. И уже современник наш, игумен Сапоний, в одном из таких самых, если хотите, пронзительных своих рассказов о духовной жизни, пишет такие слова: «Тело смертное не может выдержать». И вот это так написано, что мы понимаем, что он пишет то, что он сам на своем теле знает, почувствовал и нам доносит. Тело смертное не может выдержать. Полнота обожения не принадлежит здешнему бытию. Вот. И это необычайно важно было. Именно вот для практики, если угодно, сама специфика того, как строится практика, она ключевым образом зависит от того, что сама цель в здешнем горизонте нашего существования осуществиться не может, а возможно лишь подступ. Вот. И именно вот это самое богословски сильное понимание обожения, оно и закрепилось в вероучении. Действительно, вот это эсхатологическое измерение в нем необходимо. Нельзя не считать, что обожение, с одной стороны, это действительное, актуальное соединение со Христом, а с другой стороны, и тем самым в нашем здешнем существовании оно невоплотимо, неосуществимо. Так складывается уже основа концепции обожения в православном богословии. У нее прочные корни и в самом Новом Завете. В частности, вот в этой логике мы понимаем, что именно сюда относится знаменитый стих из первого послания к Коринфянам о том, что сейчас мы видим, как зерцало в гадании, а вот некогда сможем достичь видения лицом к лицу. Вот формула лицом к лицу, вот она относится уже одна из тех формул, которыми передается полнота Божия. Видение лицом к лицу. Вот. И вот вся эта полнота понимания о Божьем, она очень отчетливо была выражена в богословии Максима Исповедника. Я на него постоянно ссылаюсь, действительно, как на несомненного автора первого синтеза православного вероучения, уже с теми всеми его специфическими акцентами, которые и... Это постоянная такая у меня возвращающаяся отсылка к строению нашего православного учения. Ему был дан первый синтез Максим, преподобным Максимом, и второй заключительный синтез святителем Григорием Паламоном. Для нашего курса. О богословии о Божьем можно очень долго говорить. Это большая глава православного вероучения. И курс наш не может входить основательно и детально в это богословие о Божьем. Для нас существенно, конечно, о Божьем как место встречи. В православной традиции обожение есть не только теоретическое понятие, которое богословие разрабатывает, но есть и опытно постигаемая реальность. И вот эта практическая сторона обожения, она в свидетельствах православного духовного опыта тоже возникает очень-очень рано, уже в первых исихарских писаниях. Я уже упоминал, что из таких базовых текстов и ранней исихарской традиции, из таких базовых текстов особенно важен Макариев корпус.